с вами, у нас осталось два последних занятия по теме «Господь». Вот видите, какой у меня замечательный учебник. Это «Битва. Научи меня устоять». Здесь 11 тем. Вот. Как устоять в духовной битве. И мы с вами говорили, первая тема, а посвящаем мы все это 11 тем книги Ефесянам. 6 глава, я сейчас прочитаю, а потом озаглавлю все темы, которые мы уже прошли. 6 глава книги послания Ефесянам с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань, то есть наша битва, она не против крови и плоти, то есть не против людей, кровь и плоть, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». Значит, у тьмы, у всяких сил дьявольских тоже есть начальство, власти, мироправители, против духов злобы поднебесных. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинные, облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Вот, родные мои, сегодня мы, вот мы прошли уже первое, это духовная война. Надо признать, что есть духовная война. Потому что очень часто вокруг нас сгущаются какие-то краски, неожиданно что-то появляется, мы боремся, не понимая, с кем и что там происходит. Есть духовная война. Второе. Тема. Почему ты, Господи, вообще этого дьявола сотворил? Что, Бог творил дьявола? Бог дьявола не творил. Бог творил ангелов. Но ангел, высший из них по имени Люцифер, светоносец, отвернулся, увел за собой третью часть и увлек еще и человека. И дальше мы говорили о том, что у сатаны есть всякие козни. Когда он всякую ложь тебе сеет в головы, вот знаете, вот сеет на кого-нибудь, вот ты начинаешь думать плохо, и сам не знаешь откуда, и накрутил себе, накрутил это, и ходишь с этим. Враг душ человеческих пришел украсть, убить и погубить. Украсть веру, украсть любовь к другому, украсть какое-то уважение. Погубить, то есть рассорить, убить нашу дружбу, нашу любовь. Это цель его. И мы говорили с вами и о броне праведности, об обуви благовестника, о всеоружии. И поскольку тема и сегодняшняя очень большая, повторение не делаю большим, сразу перехожу к сегодняшней теме. Это щит и шлем. Что такое щит и шлем? И вот интересно из жизни Африки. Знаете, если охотник как-то описывает, как он видел... Такая змея покоричневенькая такая, по коричневому дереву ползет. И птица вдруг выпорхнула из своего гнезда, а там у нее птенчики. И куда-то помчалась эта птица. А змея ползет туда, она знает, там птенчики есть, понимаете? В доли секунды птица с шумом, с криком возвращается, и в клюве какой-то листик у нее. И она бросает этот листик туда на своих птенцов, а рядом стоит, главное, наблюдает. Змея ползет кверху. Только к гнезду змея поднимает голову и тут же поворачивается обратно резко и начинает сползать вниз. И потом этот охотник, он был не африканец, он этих африканцев стал спрашивать, что такое было. Птица с каким-то что-то в клюве принесла, бросила, и змея убежала. А африканцы говорят, да, это птица, она знает, это страшное ядовитое растение именно для змеи. Какой инстинкт у этой птицы-матери? Как это знать, вот это растенице, которая вот это вот защитит ее птенцов? Вот И вы можете представить, если Господь в птице дал такую мудрость, чтобы свое потомство хранить, мы, как дети Божии, защищены самим Богом от этого змея, так называемого врага душ человеческих, дьявола, лукавого, который ходит за каждым, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Здесь очень этот пример, он так ободряет нас, увидеть, как Бог нас защищает. И поэтому вот эта тема о щите, а мы читаем о ней в 16 стихе, «Паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». И 17 стих «Шлем спасения возьмите». Меч духовный, который есть Слово Божие. Итак, щит и шлем. Значит, какие эти стрелы, которые направляются на нас? Это очень важно знать. Потому что сатана, он хочет нанести смертельный удар. А смертельный удар, как правило, это в голову. Чтобы, так сказать, поразить нас. И вот пояс, мы говорили о нем в этом стихе, в Евангелии, в Ефесянам, 6 глава, здесь было сказано о поясе. Пояс – это истина. Христос говорит, я путь, истина и жизнь. Броня, то есть то, что нас защищает, вот непробиваемость, это наша праведность. А праведности своей нет. У нас праведность Божия. Господь назван Яхве Цидкейну, Господь – оправдание мое. Бог явился народу с этим именем, когда народ согрешал, народ падал, языческим богам поклонялся, творил беззаконие, народу грозит полное исчезновение, ассирийский плен, вавилонский плен. И именно в это время Бог является с этим именем «Господь, оправдание мое». Так бывает в нашей жизни, когда мы, кажется, на лопатках разложены, все не клеится, все не строится, не так поступил или что-то такое вот не идет. Господь мое оправдание, тебя могут все обвинять, сам себя винишь. Но если мы веруем в Господа Иисуса Христа, то мы в Его праведности. У меня нет своей праведности, не о чем нам хвалиться. Наша праведность от Него. И это очень важно понимать эту броню. Обувь – готовность благовествовать мир. Щит – это наша вера. Вера в Иисуса Христа – это мой щит. Потому что мечом ты воюешь, а щитом ты себя в это время и заграждаешь, и лицо загораживаешь. Потому что ты можешь броню сюда на грудь одеть, но как защитить голову и лицо? И вот вера в Иисуса Христа – это наш щит. Шлем, то, что на голове шлем, голову защищает, это уверенность в спасении. И что важно заметить, что шлем, он как бы участвует в трех аспектах времени. Это я уже спасен, я спасаюсь всегда, ежеминутно и ежесекундно, и я буду спасен. Значит, вот это я уже спасен, это мое оправдание. Какой бы ни была наша жизнь, а мы все лишены славы Божией, нет ни одного праведного, нет ни одного делающего добро, весь мир лежит во зле, и зло только умножается. Но пришедший ко Христу, он оправдан перед Богом, потому что за него умер Христос. И это оправдание, мы получили оправдание за грех в Иисусе Христе. Следующее, то есть это прошедшее время. Вы уверовали год, два, три, 10 лет назад, вчера, позавчера, получили полное оправдание в лице Иисуса Христа. И все грехи, говорит, забелю, вот белой краской. А там в Писании написано, как снег. Твои грехи, они же черные. А я, говорит, как белым все забелю. Вот это прощение, это очень важная вещь для человека. Второе – это освящение. А освящение – это настоящее время, оправдание в прошлом, когда покаялся. А освящение – это здесь и сейчас, и всегда. И вот это одно из имен Бога – Яхве Мекадишким, Господь – мое освящение. То есть, когда ты входишь в свет Божий и постоянно нужно бороться. Уже борьба плоти и духа. Уже не того первородного греха, через который мы, в общем, от Адама все унаследовали. А борьба плоти и духа, она постоянная. Плоть хочет чего? Удовольствий, греховодничества, какого-то пьянства, объедения, наркомании, блуда. Плоть, она всегда плоть. А дух противится и говорит: не-не-не, не дам я тут разыграться. Это поэтому я освящаюсь этим. И вот эта борьба плоти и духа – это первый знак, что человек действительно и оправдан, то есть спасен. Значит, у него есть борьба против, он не пьет грех как воду. Третье – это прославление, и это уже будущее. Значит, прошлое, настоящее и будущее. И вот это прославление, когда мы принимаем все обетования Бога, что они будут. Бог обещал Царствие Божие. Бог обещает, не будет ни смерти, ни плача, ни стона, ни слез. И мы принимаем это от Бога. И, кстати говоря, хвала Богу, вот замечательный есть псалом. Иные колесницами, иные конями. Продолжите. А мы именем Господа Бога нашего хвалимся. И вот это слово...
А дальше продолжение такое. Нет, те пали, а мы встали и стоим.
И стоим твердо. Так вот, это слово «хвалим», «хвалить» в переводе, в оригинале, значит «быть уверенным». Не просто «я говорю», «слава, слава, осанна, аллилуйя». Потому что люди тоже говорят: «ой, дай Бог, не дай Бог». Но они вылетают, эти слова, просто так у неверующих. Они тоже упоминают это имя. Так вот, в этой хвале «быть уверенным» – это значит «я знаю, кого я хвалю». Я знаю его, я знаю все обетования, которые он дал, я верю в них. Вот, родные мои, итак, прошлое, настоящее, будущее, в котором Господь обещает нам свою поддержку и свою помощь. Евреям 13:5-6. «Не оставлю тебя, не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». И 2 Тимофею 1:7. «Бог не дал вам духа страха, но Он дал нам духа силы, любви и целомудрия». И теперь я хотела бы задать вопрос и отвечать ими из текстов. А почему может так казаться, что вот сатана как будто бы победил? Ведь не в одночасье же, вот мы помолились, и все, раз, вот все изменилось. И иногда так кажется, что... что-то или не слышит Бог, или у меня что-то как-то не то, как будто сатана прям чуть ли не побеждает. Давайте посмотрим Иова 1:12-19 стих. Иова: «Когда Господь сказал сатане: все, что у него в руке твоей, твое, но на него не простирай руки твоей». Помните? И тогда мы видим, это Иов с 12-19, и тогда мы видим, что сатана действительно наслал всякой всячины. Был день, сыновья, дочери, вы знаете это все, на очень многие эти тексты. Все Иов потерял. Имущество потерять – большое дело. Вот пожары были, людей дома горели. Какой ужас остаться вдруг без ничего. Но когда это коснулось еще твоих детей, да всех. А потом, когда жена вдруг начинает... тоже с претензиями к тебе. Вы понимаете, что такое остаться одному? Разве в этот момент не может посетить мысль? Может, меня Бог оставил? 2 глава, 7 стих, когда мы видим, что уже и сатана коснулся и плоти Иова, и поразил его лютой проказой от подошвы головы до самой темя его. От подошвы ноги до по самой темя его. Вот какая болезнь коснулась его. Ну, тут точно можно сказать все. Тут даже... мы видим, значит, как могут... Эта история. Как может казаться, что сатана побеждает? Значит, через обстоятельства. А вдруг что-то такое с работой? Вдруг что-то там с домом, с имуществом? Вот, понимаете? Второй момент. С нашей плотью. Проказывают, заболел. И людям тоже кажется, да, Бог, наверное, оставил, наверное, нагрешил, я что-то натворил, и вот Бог мне вроде как мстит. Исходя из истории с Иовом, это не так. Мы видим, что Иов был испытан, но в этом испытании он и победил. И Бог умножил, у него и имущество было в несколько раз больше, чем раньше. У него и 10 детей еще родилось, по Божьей милости. И сам Иов выздоровел. И он сказал: раньше я только слышал о тебе, а теперь мои глаза видят тебя. Часто какие-то откровения, понимание жизни приходит, когда настрадаемся, понимаете? Вот что-то такое душа не понимает, пока она не пройдет испытание. Следующий текст, когда говорит во 2 Коринфянам, 12 глава, с 7 по 9 стих, это Павел говорит: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня. Трижды молил я Господа, чтобы он удалил». Но что Господь сказал? «Довольно с тебя благодать». Значит, мы видим, что когда действительно боремся с болезнью и никак не можем от нее избавиться, она нас мучает. И нам может казаться, это тоже Бог оставил. Но мы видим, что Господь допустил это и говорит: с тебя довольно благодати. Почему? Сила в немощи, раз, а еще почему? Чтобы я, что Павел говорит? Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений. Часто наши болячки нас, знаете, приземляют, и мы начинаем вот эту спесь, нашу гордыню, самомнение, оно как-то отрезвляет очень быстро нас немощь, и это полезно для души. Следующий текст, 1 Фессалоникийцам 2:18. «Потому мы, я, Павел, раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Это о чем говорит? Тоже может казаться, Павел хотели пойти, да не могут. Вот не получается. И иногда в жизни может так быть, что не так складывается в жизни, как ты хотел бы. Вот хочешь, все к этому делаешь, оно не идет. И вот здесь тоже надо увидеть, что это не потому, что Бог тебя не любит, Бог от тебя отвернулся, так хочет сатана тебе накрутить. Зачем тебе вообще Бог? Что толку? Смотри, ты молишься и все делаешь для того, чтобы получилось, а оно не идет. Но верующий человек никогда так не смотрит. Он что делает? Он благодарит. Он знает, что любящим Бога все содействует ко благу. Он знает, что Бог чему-то хочет научить, вразумить. Откровение 2:10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь, но будь верен до смерти». Тоже, когда, кажется, оставил Бог? Когда скорбь, за веру притеснение, гонение, ты несешь самое лучшее, а тебя задерживают, тебя арестовывают, а тебя еще в тюрьмах сколько христиан страдает. Родные мои, но... Во всех этих нападках мы должны знать, что Бог победитель. Раз уже откровение открыто, 12 глава с 9 по 12 стих. «Низвержен дьявол, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, и ангелы низвержены с ним. И сказано: ныне настало царство Бога и власть Христа». Значит, его ждет окончательное поражение. До времени ему дано удручать и нашу плоть, и обстоятельства нашей жизни, но только по допущению Божью, потому что и волос с головы вашей не упадет, а по допущению, чтобы мы не превозносились, не гордились, чтобы мы чему-то научились, вразумились, какие-то откровения свыше лично от Бога получили. Откровение 16 глава с 12 по 16 стихи. Тут сказано о бесовских духах, которые творят знамения, выходят к царям всей земли, чтобы собрать их на брань. Очень часто сатана и царей, и начальствующих. Мы должны молиться, почему за них? Потому что используют их, чтобы собирать на брань. И Писание учит нас в Римлянам: молитесь о начальствующих, чтобы проводить вам жизнь тихую и безмятежную. Потому что очень часто это брань между народами, между государствами. А сатана с ними особо и работает. Откровение 19 глава 11 стих по 23. «Схвачен был зверь, с ним лжепророк, оба брошены в огненное озеро, горящее серою». Это обетование, которое Бог нам дал. Вот это твой шлем спасения. Верь, и ему будет конец. И не вечно, да, духу моему быть, говорит Господь в уничижении. Откровение 27:10, последнее из Откровения, потому что тут его участь. Когда кончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы, выйдет обольщать народы. И тут сказано, эти народы на четырех углах, а потом не спал огонь с неба от Бога, пожрал их, и дьявол ввержен в озеро огненное и серное, и будет мучиться там во веки веков. Вот мы рассмотрели, что мы хотели посмотреть, что твой шлем, твой щит в прошлом, настоящем и будущем. Как тебе может казаться вдруг, что ты оставлен или что-то там у тебя через твое здоровье, через обстоятельства жизни, через твои какие-то блага, даже материальные? Вот. Но смотри на это все духовными глазами. И книга Откровений, и участь дьявола, которая ждет его, это полное его поражение и огненное озеро. Как-то Бог хочет, чтобы мы эти стихи знали. А теперь тут свидетельство. Подступало ли вам однажды когда-нибудь вообще депрессия? Как унылое, дождливое утро. Депрессия сейчас это что-то такое. Николай Антонович, вы у нас врач. В «Протестанте» прочитала про вас статью уже в последнем номере. Вот. Спасибо вам за ваше служение. Ну так депрессия что тут с народом? Умножается или так же, как была? У вас какие наблюдения? Больше и больше. Тогда вот послушайте, Кей говорит здесь. Поступала ли вам депрессия, как унылое дождливое утро? Солнце было ярким. Всего вчера. Но по какой-то непонятной причине сегодня стало мрачно. Почти угнетающе. Вы чувствовали себя невероятно одиноко, если не считать вопросов, сомнений, обвинений, которые изматывали вас. Я понимаю это и другое тоже. Одиночество было трудно для Джеймса Фразера, миссионера в племени Лису в Китае. И вот этот миссионер делится рассказом из его биографии. Народ Лису был гостеприимным, доброжелательным, он туда миссионером поехал. Но преимущественно они не были заинтересованы в Спасителе Христе. И Джеймс очень скоро начал понимать, что ему некого будет просить быть партнером в молитве. Никого нет, ни одного человека больше верующего, и никто не собирается принимать Христа. Хотя он был уверен, что Лису скоро будут обращаться ко Христу в больших количествах. Но этого не произошло. Тогда странная и зловещая тень упала на духовную жизнь Джеймса. Он был растерян, оказался в углубляющей тьме, сначала оправдывал это одиночеством. Чувство одиночества поглощало его время от времени, но постепенно он понял, что это влияние идет намного дальше и разрушает его душу. Это не просто физическое неудобство. Его атаковали глубокие мучительные сомнения. Действительно ли это сказал Бог? Этот вопрос возникал у него снова и снова так четко, как он возник в самом начале существования Земли. На твои молитвы нет ответа, не так ли? Никто не хочет слушать твои проповеди. Те несколько, которые уверовали, вернулись назад, не так ли? А видишь, это не срабатывает. Тебе никогда не следовало оставаться в этой местности с таким глупым поручением. Ты был в Китае 5 лет, а результаты за это время почти не видны. Не так ли? Ты думал, что призван быть миссионером? Да это было просто воображение. Лучше бы ты оставил все это, вернулся назад и признал это большой ошибкой. И день за днем, ночь за ночью он боролся с сомнениями и губительным отчаянием. Не один раз, а несколько он смотрел на темные ущелья пропасти. Почему бы не закончить все это? Силы тьмы изолировали его. Если бы они могли заполучить его сейчас, то они могли бы положить конец его работе. Однажды он вдруг понял, что освобождение от силы лукавого приходит через определенное сопротивление на основании креста. Я инженер, хочу увидеть, как что-то работает. Я обнаружил, что многое из духовного учения не срабатывает. Мое понимание других аспектов истины разрушилось. Пассивная сторона того, чтобы все отдать Господу Иисусу, включая нашу жизнь, будучи абсолютно истинным, было не всем, что мне было нужно именно тогда. Определенное сопротивление на основании креста было то, что принесло мне свет. То есть не пассивно, вот я верю, Иисус мне помогает, и все. Так этот Джеймс делится. Что здесь нужно какое-то сопротивление. Я понял, что это срабатывало. Я чувствовал себя как человек, умирающий от жажды, к которому начала течь прекрасная, чистая, холодная вода. Люди скажут вам, что такая-то и такая-то истина – это секрет победы. Нет, нам нужны разные истины в разное время. «Смотри на Господа», – скажет кто-то. «Противостаньте дьяволу», – скажет другой. И я обнаружил, что это действует. Эта туча депрессии рассеялась. И я обнаружил, что могу побеждать в духовном царстве, когда я только этого захочу. Сам Господь громко противостал дьяволу. «Отойди от меня, сатана». Значит, надо вот это в этой борьбе включиться. Включиться и отгонять его. И я в смиренной зависимости от Бога делал то же самое. Я отгонял сатану, используя обещания Писания как оружие. И они действовали прямо тогда. Ужасная подавленность начала уходить. И мне нужно было научиться постепенно, как использовать новоприобретенное оружие сопротивления. Мне еще так многому нужно было научиться. Казалось, что Бог говорил: «Ты взываешь ко мне, Джеймс, чтобы сделать большую работу среди лису, а я хочу делать большую работу в тебе». Видите, он увидел себя, как он этот народ обратит, как он будет там первооткрывателем, конечно, это миссионером. Он отдал свою жизнь на служение и никого не покаял, никого не обратил. И Бог его научил через эту скорбь, через ту депрессию, которая его посетила, что ты мне нужен. Я в тебе лично хочу делать работу. А мы хотим победы внешние собирать и награды. И тогда задается вопрос, а случалась ли у вас подобная ситуация? Переживали ли вы времена, когда сомнения атаковали вас? Когда вы спрашивали, а чего вообще ваша жизнь стоит? Сомневались ли вы, что когда-нибудь слышали Бога? Или даже, что вы спасены? Ваша самооценка на нуле? Ненавидите ли вы то, что вы, то, кто вы, или вашу профессию, или то, что случилось с вами? Думаете ли вы, что слишком полные, хотя люди говорят, что вы слишком худые? Решали ли вы не есть, делать слишком много упражнений или помогать процессу похудения, принимая слабительные? Дает ли вам чувство силы то, что вы контролируете свое тело? Боитесь ли вы отдать Богу контроль, боясь, что Он сделает вас полными? Чувствовали ли вы себя неудачником, как супруг, родитель, сын или дочь, возлюбленный, дитя Божие? Подводил ли или обижал вас кто-то, кого вы любили? Трудно ли вам забыть это? Хотели ли вы убежать от всего этого? Хотите ли вы воздеть руки к небу и сказать, а к чему все это? Пытались ли вы найти утешение или забвение в том, что, как вы знаете, неверно для дитя Божьего? Было ли у вас искушение просто жить дальше и удовлетворять плоть, потому что все равно ничего не изменится? Или чувствовали ли вы себя так, как будто имели право потакать себя своим аппетитом, каким-то разрушительным возмездием себе? Все эти мысли настойчиво требуют внимания. Возмездие пробивает себе путь сквозь толпу, желая поделиться своим планом и свести счеты. Думали ли вы о том, чтобы просто покончить со всем этим? Зашли ли вы так далеко, что думали о способе сделать это? Послушайте. Слышите ли вы звук трубы? Это война. Это не падающие звезды, а это раскаленные стрелы лукавого. Вот эти все мысли, которые захватывают, о неудовлетворенности, о самооценке, о том, что меня неудачник там и здесь. Это все депрессия, это раскаленные стрелы лукавого. Подавить нас, затушить нашу радость. Встаньте с постели, оденьтесь. Где ваш пояс, броня? Возьмите меч, наденьте шлем. Встаньте и не забудьте обувь. Возьмите радиотелефон. Радиотелефон просят. Радиотелефон, и слушайте дальше. Позвоните своему командиру. Попросите его напомнить вам его заповеди и наставления. Воскликните его обещания. Пленяйте свои мысли. Не убегайте. Делайте то, что вы должны. Стоять твердо. Видите как? Глава сил, он на вашей стороне, с мечом в руке. Осветитесь, ибо сотворит Господь среди вас чудеса. Это из книги об Иосафате. И сейчас я хочу прочесть эту интересную историю. И давайте мы поразмышляем над тем, как Господь, вот этот радиотелефон, как он работает туда, и какие оттуда мы посылаем, получаем ответы. Но для этого надо увидеть. И вот история Иосафата о той же теме. Смотрите, как дьявол очень часто нападает на нас и всячески старается выбить нас, отнять у нас радость, уверенность, ссорить. Это его задача. Но когда ты, знаете, предупрежден, вооружен, открываем вторая книга Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава. Я неправильно делаю ударение? А я что сказала? Паралипоменон. А, извините, Паралипоменон. 20 глава, с 1 по 23 стих. Я сейчас буду спрашивать у вас, в чем был атакован Иосафат, царь, как он получал ответ и кто ему помогал. Слушаем внимательно. «После сего мавитяне, аммонитяне, а с ними некоторые страны Моанитской пошли войною на Иосафата». Иосафат – израильский царь. Вот цари объединились, заметьте, как минимум три страны, которые объединились, ну как побеждать? Часто языческие народы объединялись, чтобы побеждать евреев. «И пришли и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгеде». Откуда мы видим, враг идет? Враг идет, вопрос, снутри или снаружи? Снаружи. Это народы на тебя идут. Вот так бывает, какие-то обстоятельства внешние тоже на нас обрушиваются, да вдруг неожиданно. Приходит и нам сообщает, слушай, то-то, то-то, то-то. Еще вчера действительно солнце светило, а уже сегодня вот такие новости. Смотрите дальше. Убоялся Иосафат. Это откуда уже враг? Уже изнутри враг. То был извне, но сатана делает так, чтобы это внешнее, оно в тебя оно зашло, и ты уже стал трястись. И в трясучке этой, в этой страхе, в этом, что ты можешь сделать? Да ничего, потому что ты трясешься, от тебя толку нет. В любви нет страха. А где страх, там что? Мучение. Страх рождает мучение. Душа мучится. И смотрите, обратил, долго ли он это, долго ли он с этим боялся-то? Обратил лицо свое взыскать Господа, объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. Давайте посмотрим. Он один трясется и боится. Что делает Иосафат? Слушайте, надо это со всеми что-то. Чего я должен один? Чего я один могу? Надо, как Писание говорит, подключайте других к молитве. Многое может молитва. Включайтесь вместе в молитву. Вот сегодня ниже этажом, там, где у нас подвал и все, смотрю, наши сестрички там, и Светочка, и Надя, ой, Людочка, и Галя молятся. Захожу сюда, тут наша Танечка Борисенко, тут Таня Волухова, другая партия молится, наша Валентина. Молодцы! Вот надо так объединяться. Видите? Собрались иудеи просить помощи у Господа. И он подключил к посту людей, значит, надо подключать к других, к молитве. Стал Иосафат в собрании иудеев иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором. И сказал: «Господи Боже отцов наших, не ты ли Бог на небе, и ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против тебя». Что делает Иосафат? Он обращается к молитве, и мы видим, что он признает Бога, тот, который одерживает победы. «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек?» Что здесь говорит Иосафат? Он как будто напоминает Богу, а то Бог забыл. «Ты же, Господи, вот это нам, все это, вот как бы ты нам это, отдал семени Авраама, от Авраама, Исааку, Иакову, 12 коленам Израилем, ты же нам все это обещал. Мы вот в эти обетования, значит, верим». Это очень важно в обетование верить и этими обетованиями побеждать. Да, вот так и делал Иосафат. Ты, Господи, наших праотцов избрал, ты им обещал, мы их потомки. И они поселились на ней, и он это дальше рассказывает Богу. «Построили тебе на ней святилище во имя твое, говоря, если придет на нас бедствие, меч наказующий или язва, или голод, то мы станем пред домом сим, пред лицом твоим, ибо имя твое в доме сем. Воззовем к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасешь. И ныне, вот аммонитяне, моавитяне, обитатели горы Сеира, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их, не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам». Когда-то как гуманно отнеслись евреи с этими народами, они не истребляли их. Когда они пришли в свою землю, те пришли их истреблять. Видите как? Люди быстро забывают, да, хорошие. «Боже наш, ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас. Мы не знаем, что делать, но к тебе очи наши». Значит, что здесь Иосафат говорит? Стих 12. Хочу, чтобы вы тоже подключались. «Ты их суди». Так, и дальше. Мы сами не можем, но он фокусирует все на ком? На Боге. «Ты разбирайся, Господи, я не могу, там очень большие силы». «И все иудеи стояли перед лицом Господним, и малые дети их, жены их, сыновья их». Тогда на Изаила, сына Захарии, сына Вании, сына Иила, сына Матфании, левита и сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания и сказал, он, уже кто выходит на арену? Уже кто-то другой, не Иосафат. Значит, что мы видим? Что решение может открываться через других людей. Почему и надо подключать других к молитве? Вдруг ты вот как-то через других людей, как-то Господь и надоумит чему-то, какой-то совет получишь хороший, какое-то откровение получишь. Смотрите, и сказал он, слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам, не бойтесь, не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Вот вам какой результат молитвы. Бог пришел в ответе, не бойся. Не ты будешь воевать. Завтра выступите против них. Вот они исходят на возвышенность Циц. Вы выйдете, и вы найдете их на конце долины, пред пустынью и Руилом. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте, смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда, Иерусалим, не бойтесь, не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Интересный план битвы Бог предлагает. Идите на войну, встаньте, стойте и смотрите. Что это за война? Преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, жители Иерусалима, пали пред Господом, чтоб поклониться Господу. Такой ответ на план битвы. Они могли бы сказать, это не пойдет, надо идти считать нашу армию, надо посчитать наши эти, сколько у нас оружия, где наши маленьких детей попрятать, надо это, надо то. Они услышали, ничего не делай, стой, смотри. Сказали, спасибо тебе, Господи, поблагодарили Господа. И дальше встали левиты из сынов Каафовых, 19 стих, из сынов Кореевых, хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. Так, тут левиты подключаются к хвале, весь народ подключается, и встали они рано утром. Выступили к пустыне Фикойской, и когда они выступили, встал Иосафат и сказал, «Послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима! Верьте Господу Богу вашему, будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Вот весь план битвы от Иосафата. Верьте в Бога, и будет успех. И совещался он с народом, 21 стих, поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили, «Славьте Господа, ибо вовек милость Его!» Вот если вы хотите, чтобы ваши противники смягчались, отступали и вас не трогали, что надо петь? «Славьте Господу Бога, славьте Бога, ибо вовек милость Его!» Есть 135-й псалом, помните? По-моему, 135-й псалом, где «Славьте Господа во век милости». Надо бы нам его сегодня прочитать. Замечательный псалом, в котором сказано о том, что разрушаются твердыни сатанинские, его нападки. Надо славить Бога. В то время, как они стали восклицать, славословить, смотрите, Божье действие, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами, обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Они между собой там не поладили. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая их, истребляя их, а когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. Вот как кончилась эта война. Видите? Значит, вот это несогласие, которое Бог навел на эти народы, которые пришли воевать, они с нечистым умыслом пришли, вот это нечестие их породило между ними эти отношения. Но смотрите, какой странный план битвы. Встаньте, стойте и смотрите на Божье спасение. Если мы послушны Богу и Его дети, не надо крутых мер, резких поворотов. Встань, стой, смотри, молись и уповай на Бога. Господь будет работать. Это Его спасение. Он, сказано, вовек милость Его. Итак, вот эти пункты, которые я бы хотела вам перечислить. Первое – враг снаружи. Второе – враг снутри. Третье – мы видим после страха, что делает Иосафат. Пост, молитва. Подключает других людей к этой проблеме. Начинают вместе молиться. Они признали его владычество. Они говорят, что ты, Господи, дал обетование. Мы в эти обетования верим. Ты сказал, что ты нас не предашь в руки врагов. И дальше мы видим, он фокусирует всю молитву на Боге. Ты, Бог Саваоф, ты сражаешься, ты победитель. И дальше... Но, с другой стороны, Бог учит вообще-то, как себя вести. Если бы тебе сказали, ну, дома стой, смотри, а на поле битвы стой, смотри, это весьма странное повеление. Очень много странных повелений слышали народ Божий. Осии нужно было взять в жены блудницу. Приличному человеку пойти вот с Ленинградского проспекта какого-то там, вот это вот, которые стоят, взять самую последнюю, да еще в жены. Они получали такие повеления, чтобы показать Божью любовь и сделать из нее человека. Или Аврааму возьми сына единственного, которого ты любишь, и принеси в жертву. Это что за такие повеления ты, Господи, даешь? И здесь проверяются наше послушание Богу и уверенность в том, что Бог с нами. Будет война, ты встань и стой. не считай оружия, не считай мечей. О, да это станет стоит это твое доверие Богу и уверенность в нем. Родные мои, и здесь в замечательном этом уроке, конечно, здесь еще один есть случай, когда бесстыдная женщина, вот твой муж будет моим. Вот придет еще в дом и скажет, твой муж будет моим. Как вам? Это некая Сью ее звали. И у нее было искушение сдаться, отдать ей этого мужа, своего же, представляете? И никакой надежды нет, что она оставит эту женщину и что он вернется домой. Но второй, единственный сын ушел. И теперь она могла потерять еще и мужа. Казалось, что это слишком много, чтобы перенести. И Кей Артур говорит, она написала письмо, чтобы спросить, а следует ей продолжать группы по изучению Библии. Это еще женщина, которая преподает Слово Божие. А у нее такое в семье. Муж у другой, а сынок ушел, а она сама Библию преподает. И когда, говорит она, у меня самой жизнь в беспорядке, как же я могу преподавать, если кто-то узнает, что у нее непокорный ребенок, а муж прелюбодей, не опозорит ли это нашу миссию, спрашивает она у руководителя миссии. И дальше она говорит, что ее как-то, где она стала находить в текстах ответы. Наум, 2 глава, 1 стих. «Поднимается на тебя разрушитель, охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами». Наума 2.1. На тебя разрушитель идет, а ты твердыни-то охраняй и дорогу стереги. Что это такое? Ну, пришла мужа просить, ну и возьми. Ну и это, ну и пускай. Что ты должен в это время делать? И я тут сокращаю ее свидетельство, когда уже она хотела, в общем-то, с этим мужем как-то это, но вдруг она говорит... Ну вот как мне его любить? Он изменил, он ушел, оставил ее. Кому пошел? Да, естественно, помоложе, покрасивше. Мы знаем это все, кому идут-то. Но что тут случилось с ней? Когда она говорит, вот Господь говорит, стереги твердыни. И тогда Господь учит, ты же должен любить. Как его любить? Да еще совершенной любовью. И тогда она говорит, что Господь ей ответил. Он ей сказал, когда она говорит, ну а я что, недостаточно смирялась? Я была хорошей женой, я была верной женой. Растоптал вот так, как тряпку, еще я его должна продолжать любить. И Господь, говорит, дал ей план битвы. В притчах 9 глава, согласно этой 9 главе, притча 9 глава, там сказано, что делают женщины с другими мужьями. Куда ведут эти женщины, мужей наших? Написано куда? На путь смерти, в погибель. Другого ничего не предложат. И вот тогда она говорит, я получила ответ. Другая женщина призывает его к смерти, но ты призываешь его к жизни. Она женщина безрассудная, как сказано в притче 9, шумливая, глупая, ничего не знающая, садится у дверей, дома своего на стуле, на возвышенных местах города, как в притчах написано, чтобы звать проходящих дорогу, идущих прямо своими путями. Но он не знает, что туда, куда она зовет, это долина мертвецов. Вот поэтому, говорит, ты должна его спасать. И здесь вот эта длинная история заканчивается тем, что она простила его. Она смогла его вернуть, вернулись эти отношения. Вот такое затмение происходит иногда, знаете, затмение. И как это шумливое потом, знаете, она еще не сдавалась. Но эта женщина, преподавательница библейского этого курса, говорит, как она вокруг дома ходила, и вот это, он свят вовек милость его, вовек милость его. И та приходит и на этом же месте говорит, не нужен мне твой больше твой муж. И я, говорит, слышу, как она стоит вот на том месте, где я именно молилась, эти же слова, где она, так сказать, вот пришла и уже сдалась, потому что там еще и та сторона держала, не только он. И сегодня это злободневная вообще-то тема. Наши мужья, жены, вот эта неверность кругом повальная какая-то. И этот горький корень, он касается и верующих людей в том числе, родные мои. Это к верующим обращение. Так вот, откуда сеются все это, откуда все приходит? Откуда эти все мишень сатаны? Мы говорим о шлеме. Шлем куда надевают? На голову. А в голове у нас что вообще-то в голове? Мозги, а мозги что делают? Они думают, они какое-то представление имеют. Вот как, знаете, архитектор план нарисовал, а потом он осуществил. Но это же как-то надо было продумать, чтобы вот что-то построить вначале. И вот это очень важно для борьбы с лукавым, понять, откуда идет война. Притча 4.23. И очень часто именно мысли со сердцем, сравнение с сердцем, откуда битва? Больше всего хранимого, храни сердце твое. Почему? Из него источники жизни. Притчи 23.7, в притчах очень много. Каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь, пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. То есть человек может внешне казаться, даже ешь, пей, то есть как будто он тебя гостеприимен к тебе, но сердце далеко. Мысли человека, это он что-то тебе вот накручивает, себе чего-то надумывает. Очень опасно строить там вот эту цитадель его, потому что потом разрушать тяжелее. Матфея 15:18-19. Исходящее из уст, из сердца исходит. Сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. Вот что из мысли идет. Убийства, злые помыслы. Убить можно, и когда ты о ком-то плохо говоришь. Ты убил доброе имя. Так? Дальше. Прелюбодеяние, любодеяние, кражи. Украл чужое имя, если в карман не залез. То нехорошо говоря, это тоже ты какую-то чью-то, какой-то это воруешь, когда ты осуждаешь и так далее. Лжесвидетельство, хуление, то есть все время негатив. Это оскверняет сердце человека. 2 Коринфянам 10:3-6. Мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. Вот что, родные мои, что делается в наших головах. Твердыни там, знаете, там целые крепости уже мы насоздавал сатана, когда он воюет. Недовольством наших близких, наших каких-то родных, в каких-то ситуациях насеивает на кого-то, на церковь, на служителя, он найдет на кого. Поэтому 2 Коринфянам 11:3. Но боюсь, чтоб как змей хитростью своей не прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Последний текст предлагаю. Как бороться с сатаною? Потому что мысль может стать действием. Как архитектор нарисовал на бумаге, потом строит это здание. Но вначале надо это представить, и это все формируется здесь. Значит, и если эта мысль один раз, второй раз, третий раз, а потом, вы знаете, уже и крутишь ее, уже как будто без нее жить не можешь. И получается, что она рождает в тебе привычку. А привычка, говорят, рождает характер. А характер – это последствия наши, в общем-то. Это все, с кем живем. Вот давайте посмотрим Филиппийцам 4.8. Почему Павел сказал, что только истина, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель, похвала, о том помышляйте. Вот только об этом надо думать, только хорошее. Что истинно, честно, справедливо. Вот даже какой-то человек, твой муж, и сейчас ты им недовольна. Но вспомни, когда выходила замуж, каким он был. Каким он был хорошим. Как было тебе с ним хорошо. Вот что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, добродетель, похвала. О том помышляйте, гоните гнилые, нехорошие мысли о людях, об обстоятельствах, угоняйте от себя. Потому что мысли имеют свойство воплощаться. Как бумага с этим архитекторным планом. Потом смотришь, стоит здание. Посмотришь, я же только думал так. Я же не думал, что у меня будет вот. А уже раз – факты. Поэтому давайте менять наши мысли, чтобы там твердыни сатанинские в головах наших не превращали нашу жизнь в какой-то поток непонятных вещей, которые начинают происходить с нами. Удаляем и в послушании Христу порабощаем все худое. И да благословит нас в этом Господь, дорогие братья и сестры. Он наш Господь Саваоф. Бог-победитель! Ему слава и благодарность. Аминь.